Буду у микрофона Дмитрий Волчек. В Лондоне начался сезон русских судебных процессов. Борис Березовский судится с Романом Абрамовичем, Елена Батурина выиграла дело у газеты «Санди Таймс», идут разбирательства по делам об отравлении Александра Литвиненко и делу Екатерины Затулеветер, подозреваемой в работе на российскую разведку. На днях стало известно о подготовке еще одного процесса. Сергей Полонский хочет судиться с Александром Лебедевым не в российской, а в британской столице. Поговорить обо всех этих делах я пригласил сегодня редактора проекта «СНОП» в Лондоне Алексея Ковалева. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Если хотите задать вопрос нашему гостю, звоните. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212 или присылайте вопросы на пейджер 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Алексей, добрый вечер. Давайте начнем с суда Березовского и Абрамовича. Выдвинуто обвинение в шантаже, злоупотреблении доверием и нарушении условий соглашения. Иск на внушительную сумму – более 3 миллиардов фунтов. Это одно из самых дорогостоящих дел в истории британского правосудия. Я читал в вашем блоге о том, как нелегко приходится журналистам, которые освещают процесс. Не хватает мест, сесть негде. И Березовский даже предложил свой стул корреспонденту Daily Telegraph. Расскажите, пожалуйста, как все это выглядит?
Добрый вечер, Дмитрий. Да, это выглядит немножко абсурдно. Ну, то есть для российских журналистов и тех, кто долго работает в России, это все вполне логично. Но не для наших коллег из Лондона, местных британских журналистов. Процесс происходит в новом здании Королевского суда на Chancery Lane. Оно новое, с иголочки, но совершенно пустое, и там не работает совершенно ничего. Причем, как по наблюдениям моих коллег, которые ходят на другие суды в этом же здании, интернет и свет появляются буквально, вот их заводят к приезду Березовского и Абрамовича, а в остальные дни нет ни того, ни другого. Это немножко смешно, но приходится работать в разных условиях.
Ну вот много еще пишут о сложностях перевода. Абрамович вообще не говорит по-английски. Березовский говорит, но не блестяще, так что в показаниях путается. Ну и главное, что реалии постсоветской жизни и бизнеса 90-х годов не очень-то можно на английский адекватно перевести. Вот как этот русско-английский диалог звучит в этом пустом здании суда?
Ну, по моим наблюдениям, решение Березовского выступать полностью на английском, вести свои показания, то есть это на самом деле самая сложная часть суда, перекрестный допрос, когда адвокат противоположной стороны допрашивает самого истца и его свидетелей, ну, противоположную сторону. Со стороны Абрамовича, то есть ответчика, выступает один из лучших адвокатов. Это Джонатан Самшин, королевский советник, который в будущем станет, как только закончится этот процесс, он займет место верховного судьи.
То есть последнее дело для него адвокатское, да?
Да, да. Да, это его последний процесс, это самый громкий, самый прибыльный и самый, ну, это венец его карьеры, грубо говоря. Вот, поэтому от него, конечно, требуется максимум красноречия, и он не дает совершенно никакой скидки своему противнику, который говорит на ни одном для него языке. Он придирается каждому слову, Березовский очень путается, нервничает и так далее. Но адвокат тоже нервничает, потому что он должен занять место, он должен закончить это дело до Нового года.
Ну, у Березовского-то тоже ведь есть, наверное, какие-то высокооплачиваемые помощники.
Да, адвокат Березовского, Рабинович, сидит на своем месте, все очень внимательно слушает, с очень спокойным видом, и явно у него набралось уже достаточно аргументов, вопросов к ответчику.
А бульварная пресса, конечно, обращает внимание на спутниц Березовского и Абрамовича. Это Елена Горбунова, которая давала показания, и Дарья Жукова. Они на всех заседаниях присутствовали? Вообще, как себя ведут?
Нет, они появились один раз вместе в зале, собственно, вместе со своими спутниками. И это произвело фурор, потому что, в общем-то, пока что на данном этапе не на что особо обращать внимание. На самом деле не появилось никаких громких компрометирующих документов, которые раскрывают какие-то новые стороны современной истории России. На самом деле Все дело-то построено. В чем вся его абсурдность? В том, что никаких прямых доказательств ни одной стороны нет. Все построено на устных договоренностях, которые ничем доказать невозможно. Поэтому обе стороны приносят в суд только какие-то газетные вырезки, там интервью, в которых один говорил в одно время то, другой говорил то и так далее. В общем, пока что писать особо не о чем, поэтому все концентрируются на как бы внешней стороне, в чем кто пришел, кто на кого как посмотрел. Конечно же, в какой-то момент все внимание было обращено не только у бульварной прессы, между прочим, об этом писали и там и в Daily Telegraph, и так далее. Да, спутниц и эсса и ответчика, которые пытались перещеголеть друг друга в высоте каблуков. Ну вот. В общем-то, на самом-то деле про этот процесс ничего определенного сказать невозможно. Потому что ни одна сторона не выглядит правой. Виноваты оба. И ни у одной стороны нет доказательств.
Ну, все-таки попутно уличили Березовского в двоеженстве. Якобы он развелся со своей женой Галиной, это было недавно совсем, 3 месяца назад, и выплатил ей огромную сумму, а с Еленой еще заключил другой брак в 99-м году в Петербурге. Это действительно звучало на процессе или это искажение какое-то?
Понимаете, это если это и прозвучало, то это самая меньшая из проблем Березовского на этом процессе, потому что его уже неоднократно поймали и на буквально на прямой лжи суду, на даче ложных показаний. Потому что адвокат ответчика приводит в качестве аргументов слова самого Березовского на другом процессе, который происходил 8 годами ранее. Это Березовский против Форбса, который выиграл на своем суде и выиграл иск по клевете. И в этом иске он говорил одно, но там у него очень, знаете, у него несколько прав на разные случаи жизни. На процессе против Форбса он говорил одно о своих о проценте своего владения Сибнефтью. Он утверждал, что он не владел Сибнефтью, и на этом основании выиграл иск. А сейчас он утверждает, что он таки владел Сибнефтью. И когда он его продал под якобы шантажом Абрамовича, он недополучил. Вот. На этом, конечно, этот аргумент адвоката-ответчика очень... Березовского совершенно не нашел слов, что на это возразить. Он не видит тут никакого противоречия, вот в чем дело.
Ну, британский суд-то наверняка видит. Давайте послушаем, как ответил Радио Свобода знаменитый лондонец Евгений Чичваркин на вопрос, сочувствует ли он Березовскому или Абрамовичу.
Самый большой процент, там на кону-то больше денег даже, чем любая пресса озвучивает, там в общей сложности порядка там 6 миллиардов фунтов. Но мне приходилось несколько, наверное, минут общаться с Березовским, и я один раз видел рядом живого Абрамовича. То есть, так сказать, что я за кого-то из них болею, я вот так не могу сказать. Но мне очень хочется, чтобы была оценка лондонского суда, независимого суда, того, что происходило в России в 90-е годы. И мне очень хочется, чтобы, наконец, фамилии, имена политиков, да, которые сейчас занимают высшие государственные посты, прозвучали, что они там вытворяли и какое они имеют отношение к предмету суда. Я думаю, что там будет очень интересно. И дальше всплывут документы, которые очень не понравятся высшему российскому руководству. Потому что все, что происходило, я думаю, что там можно будет квалифицировать некоторые действия как преступления. У меня нет никаких там прямых симпатий к тому или иному человеку. Я признаю, что оба бывших партнера обладают крайне высоким интеллектом и в разное время добивались умопомрачительных как коммерсанты. У обоих людей есть чему поучиться, и их истории крайне интересны.
Алексей, ну вот пока, значит, надежды Чичваркина не оправдались, ничего благодаря этому процессу мы не узнали, никаких тайн и ни одного секретного документа, который мог бы раздражать российские власти, не всплыло, да?
Ну, собственно, так и происходит, да. Уже прошло 2 недели, ни одного, хоть сколько-нибудь значимого документа, так и не всплыло. Все это на словах, то есть один говорит одно, а другой говорит другое, и доказательство документально никак не представляется возможным, потому что обе стороны настаивают на том, что в 90-е, когда происходили в залоговые аукционы и все прочее, приватизация, совершенно нормально было заключать договора в устном виде. Поэтому доказать их наличие этих договоров никак нет никакой возможности.
Вы писали, что этот процесс может стать иллюстрацией книги Люка Хардинга «Мафиозное государство», которое только что вышло. Я напомню нашим слушателям, что Люк Хардинг — это корреспондент газеты «Гардиан», который был выдворен из России. Он описывает изощренный механизм психологического давления, которому он подвергался со стороны российских спецслужб перед высылкой. В его отсутствие сотрудники ФСБ, как он подозревает, часто приходили в его московскую квартиру, специально для устрашения оставляли какие-то следы, следы вторжения, переставляли вещи, что-то включали, выключали. И сначала думаешь, когда это читаешь, не может быть, это какая-то паранойя. А потом понимаешь, что это все-таки правда. Вот я знаю, что вы эту книгу читали. Какие у вас впечатления, и произвела ли впечатление она на английских читателей? Или пока рано об этом говорить, она ведь вышла только-только.
Да, я читал эту книгу и встречался с самим Люком. И, собственно, понимаете, в чем дело? Мне тоже очень... Я встретился с очень такой однозначно такой негативной реакцией на нее даже среди российских журналистов, которые вроде как коллеги Люка, и тоже многие из них по работе сталкивались, собственно, с российскими спецслужбами. Мне кажется, что это какое-то вот психологическое отвержение того, что он говорит, не хочется в это просто верить. Хотя слова Хардинга подтверждает не только он, это и многие иностранные дипломаты и журналисты, которые уже не работают в России, уже оттуда уехали, они его слова с радостью подтвердят. Хотя не все, конечно. Многие, наверное, еще рассчитывают вернуться в Россию и там спокойно работать.
Ну, главное, это аргумент то, что его выслали, так что все как бы подтвердилось вот так вот. Наш телефон 8-800-200-2212. Я напомню, что гость программы «Итоги недели», редактор проекта «СНОП» в Лондоне Алексей Ковалев. Давайте послушаем звонок в нашу студию. Вячеслав из Калужской области. Добрый вечер. Что вы хотели спросить?
Добрый вечер. Вячеслав Лавренов, постоянный слушатель «Свободы», Калужская область, город Сухиничи. Я читал интересную статью Анны Политковской, когда она работала в «Новой газете», вот о нынешних героях, когда вот Борис Березовский встречались в студии BBC с Александром Лебедевым, и у них произошла перепалка. Александр Лебедев сказал, что он, в отличие от Ходорковского, делал свой бизнес чисто, не воровал, а Березовский его обвинил, что нельзя вот человека в тюрьме топить. У них такая напряженка была. И вот по иронии судьбы, в будущем Александр Лебедев купит несколько акций, пакет «Новой газеты», объявит вознаграждение за информацию о трагедии Политковской, а Березовского прокуратура объявит подозреваемым. Такая ирония судьбы. Вот я хотел об этом сказать. Спасибо.
Спасибо, Вячеслав. Ну, еще одна ирония судьбы, что готовится суд Полонский против Лебедева. Это пример судебного туризма, о котором вы, Алексей, писали на сайте СНОБа. Расскажите нашим слушателям, в чем суть такого туризма? Почему судиться едут в Лондон?
Ну, суд Полонский против Лебедева во многом отличается от Березовского против Абрамовича, потому что, естественно, прямую пользуется спецификой английского законодательства. Это такое уникальное его свойство в том, что именно в этом случае, в случае дела клевете, презумпция невиновности не работает. Она по английским законам, любое негативное высказывание заведомо считается ложным. Собственно, Полонский судится с Лебедевым не за саму драку в эфире НТВ, а за интервью, которое Лебедев дал английским изданиям уже после этого, в котором он говорит, что он не мог иначе поступить, потому что Полонский на него проявлял там вербальную агрессию и потом, в конце концов, просто сделал выпад, на который он не мог ответить. Собственно, за эти его высказывания, за высказывания Лебедева, и подает на него в суд Полонский. И он подает на него именно в Лондоне, потому что здесь действует такой Лондон, это столица так называемого libel tourism. Это вот такое специфическое явление, когда люди по всему миру, когда они считают, что их как-то несправедливо о них высказались, люди, корпорации и так далее, они едут судиться в Лондон, потому что единственное условие для подачи иска и для его принятия английским судом, это чтобы английская публика имела доступ к этому высказыванию, которое может быть клеветническим, может быть не клеветническим, но главное, чтобы кто-нибудь мог слышать или прочитать, или так далее. Поскольку сейчас у всех есть интернет, то, в общем, это условие принимается автоматически. Ну, вот, собственно, вот, пока что еще ничего не происходит, поэтому больше по этому поводу сказать особо нечего.
Дин, процесс, о котором я уже сказал в самом начале, он уже завершился. Это суд по иску Елены Батуриной газете «Санди Таймс». Речь там шла о публикации, в которой говорилось, что Батурина якобы за 50 миллионов фунтов купила особняк Уитенхёрст на севере Лондона. Это роскошное здание, которое даже в прессе сравнивали с Букингемским дворцом, ну, по метражу. Батурина утверждает, что это клевета, что приобрела особняк не она, и газета была вынуждена вчера, да, если не ошибаюсь, принести ей извинения. Видимо, выплатит компенсацию, сумма которой не разглашается. Алексей, а кто же особняк-то купил? Так и не ясно, и как вообще этот суд шел?
Понимаете, я за этим процессом не следил, потому что он происходил очень довольно-таки, я бы сказал, тайно. Мы в основном все просто узнали уже о готовых результатах. Но смысл в том, что было бы очень наивно полагать, что Елена Батурина купит особняк за 100 миллионов фунтов или сколько там в Лондоне на свое имя, что на купче будет написано миссис Елена Батурина. Разумеется, никто так делать не будет, особенно среди российских предпринимателей. Поэтому кто его на самом деле купил, мы никогда не узнаем. Купила его наверняка какая-нибудь никому неизвестная фирма, которая зарегистрирована где-нибудь на Кипре, которая в свою очередь зарегистрирована какому-нибудь подставное лицо, живущее на Каймановых островах и так далее.
Да, офшорная компания, конечно, так всегда и делает. Но кто-то же должен его использовать, кто-то там должен появиться, может, какой-нибудь владелец все-таки объявится, и мы узнаем эту тайну.
Понимаете, Дмитрий, какая штука? В Лондоне стоит около, по последним данным, около 40 тысяч домов, в которых никто не живет. Они стоят просто пустые. То есть они кем-то куплены, кто-то ими владеет. Например, огромное количество домов в Лондоне принадлежит семье Каддафи. Около, по-моему, 80 штук особняков. В них никто сейчас не живет, и они стоят просто пустые. И недавно, в прошлом году, было, когда, собственно, началась кампания в Ливии, местные анархисты заняли один из этих особняков, и долго там сидели, вывешивая лозунги за свободную Ливию.
Это была очень громкая и красочная была история, красивая.
Да. Таких, на самом деле, таких домов в Лондоне очень много. Особенно вот там, где о том районе, в котором стоит этот самый особняк, который неизвестно кому принадлежит, Хэмпстед, он считается такой, типа, лондонской рублевкой. Потому что там очень много живет. Вот есть Сары на юге, и есть вот Хэмпстед на севере. И там очень много вот такие вот районы, такие, в которых огромные участки, огороженные высокими трехметровыми заборами. И там стоят, и неизвестно, кто за ними там живет, потому что их хозяева, в общем, не особо стараются отсвечивать.
Алексей, я хочу вас расспросить еще об одном деле. Оно действительно интересное, потому что связано с деятельностью российских спецслужб в Великобритании. Ну, дело очень громкое. Это дело Екатерины Затулей-Ветер. Ее подозревают британские власти в шпионаже в пользу Москвы. Она пытается препятствовать готовящемуся решению своей депортации в Россию. Затулей-Ветер утверждает, что не работала на российскую разведку, но призналась в любовной связи со своим боссом, 65-летним Майком Хэнкоком, депутатом парламента, которому этот скандал уже стоил карьеры. Вы следите за этим делом?
Полглаза, потому что невозможно присутствовать на всех судах сразу. Тем более, что процесс по Кате Затулей-Ветер, он такой полузакрытый и очень секретный. Я пытался на него сходить, но меня вчера, например, не пустили. Потому что это судья каждый день перед началом заседания решает, пускать прессу или нет. Меня, например, туда не пустили. Кстати, такая история, что она находится в заведомо проигрышном положении. Даже если она выиграет суд, у нее кончается виза, и, судя по всему, потому что сейчас происходит, английские власти сделают все в их силах, чтобы не продлить ее. Поэтому депортируют ее или нет, и придется покинуть страну в любом случае. И, в общем, шансы на то, что ей дадут повторно выдадут эту визу, очень малы, прямо скажем.
Давайте послушаем, как бывший резидент советской разведки в Лондоне Олег Гордеевский ответил на вопрос нашего корреспондента Натальи Голицыной и попросивший его сравнить Екатерину Затулеветер с Анной Чапман.
Сравнивать их просто бессмысленно, потому что это вызывает протест внутренний. Катя Затулеветер выкладывалась и получала результаты. Представляете, 4 года она доставала информацию и таскала ее в посольство. И, конечно, вот она героиня. А это Чапман, это просто какая-то заваленная девица, которая не представляет никакого интереса. Это все зафиксировано, как она бегала, копию работнику, с какими заметками. Служба безопасности сделала копии некоторых ее заметок. Она виновата перед Великобританией, в этом сомнения нет.
В таком случае, почему MI5 предпочитает не предъявлять ей официально обвинение в шпионаже, а британские власти обвиняют лишь ее в нарушении иммиграционного законодательства?
Потому что нет доказательств, что она виновна. Все, что против нее имеется, это косвенное. Начинать суд против нее с присяжными, это затянется, это огромные деньги для Англии. Поэтому ее просто вот таким образом хотят наказать. Очень мягко наказать.
Велик ли урон, который она нанесла безопасности и обороне Великобритании?
Он велик, потому что 4 года она делала копии военных материалов и привозила их в посольство. Это большое преступление, но это невозможно доказать юридически. Я полагаю, ее вышлют из Британии.
Ну, очень категорично говорит Олег Гордеевский. Наверное, не все в Лондоне с ним согласятся. Алексей, что ваши коллеги говорят? Люк Хардинг, не говорили вы с ним?
Нет, на эту тему мы с Люком не говорили, но я говорил с другими моими коллегами, которые присутствуют на этом процессе. И, в общем, конечно же, позиция британского государства, которое обвиняет Катю Затулеветер, очень слабая. Потому что, ну, это, собственно, видно, потому что суд очень закрытый. У них нет никаких доказательств, которые они могли бы предъявить на публике. У них нет ни одного, собственно, нечего ей предъявить такого, что можно было бы точно сказать, что вот это российская шпионка, ничего такого нет. Поэтому все, Катя очень хорошо говорит по-английски, гораздо лучше, чем Березовская. Она сама выступает на суде, и пока что, потому что мне рассказывают мои коллеги, ни одного, все аргументы адвоката обвинения, в общем, не как-то, как это по-английски это называется, doesn't stick. Они к ней не прилипают, они от нее отскакивают.
Спасибо, Алексей. Я благодарю лондонского редактора проекта «СНОП» Алексея Ковалева. Мы говорили с ним о сезоне русских судебных процессов в Британии. И программу «Итоги недели» продолжим сразу после краткой сводки новостей. Впереди у нас рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Вызовом международному сообществу назвали в фонде Hermitage Capital решение МИД России ввести визовые санкции против ряда американских чиновников в ответ на аналогичные меры, введенные в США по отношению к российским гражданам из так называемого списка Магнитского. В центре Москвы в субботу состоялся санкционированный общегражданский митинг с требованием смены власти и проведения честных выборов. В акции участвовали более 2000 человек. Президент России Дмитрий Медведев еще раз приедет на факультет журналистики Московского государственного университета и ответит на вопросы студентов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства. 20 октября Медведев провел здание факультета встречу с молодежью, однако на нее допустили лишь заранее отобранных студентов и активистов прокремлевских молодежных движений. В Москве на Болотной площади около 200 человек приняли участие в митинге националистов, которые призывали власти пересмотреть политику в отношении Северного Кавказа. Бывший глава ливийской разведки Абдалла ас-Синуси, которого разыскивает Международный уголовный суд, замечен на севере Нигера. Об этом агентству «Франс-Пресс» сообщил источник в правительстве этой страны. На административной границе Грузии и самопровозглашенной республики Южная Осетия взорвалась мина. Один человек погиб, еще двое ранены. Вывод американских войск из Ирака откроет новую эру в отношениях между двумя странами, которые будут строиться на основании полного равенства и уважения суверенитета друг друга. Об этом заявил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, приветствуя заявление президента США Барака Обамы о том, что все американские войска покинут Ирак до конца года. В ходе операции турецкой армии против курдских боевиков на севере Ирака были убиты не менее 30 сепаратистов. Наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель-Азиз Аль-Сауд скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». В рубрике «Общественное мнение» Вероника Баде расскажет о результатах опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если бы выборы в Государственную Думу прошли в ближайшее воскресенье, за какую партию вы проголосовали бы? Такой вопрос регулярно задают социологи россиянам. В октябре 59% назвали «Единую Россию», 18% – КПРФ, 9% – ЛДПР. Партия «Правое дело» набрала 2% голосов. «Справедливая Россия» – 7%, «Яблоко» и «Патриоты России» – по 1%. Говорит Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Партии «Правые», партии с либеральной программой имели свой звездный час очень давно. Но тогда, когда страна шла путем демократических преобразований, и казалось, что эта дорога приведет нас к благоденствию и очень быстро. Дорога эта была, очевидно, не совсем той, о которой мы думали. Привела она нас не тем результатам, которые ожидались, а к таким, которые разочаровали очень и очень многих. И вот с тех, собственно, пор партии либерального толка, у нас их, в общем, более-менее две было, они стали терять свою популярность. Ну и, кроме того, они мало что сумели сделать, чтобы удержать своих избирателей. И самое главное, чего они не сумели сделать, это найти какие-то новые слова, новые идеи, новые концепции развития для страны в целом, чтобы предложить их избирателю в изменившихся условиях. Они или повторяли все то, что они уже говорили за несколько лет до этого, или, как это делала, например, партия «Союз правых сил», они просто стали пытаться играть на поле других партий, более левого толка. Впрочем, партия «Яблоко» тоже это практиковала. Но эта потеря идентичности была уж совсем негодным шагом. И вот так постепенно эти партии потеряли, во-первых, ну, такой социально определенный электорат. То есть раньше за них голосовали люди с более высоким уровнем образования, с более широким информационным обеспечением и так далее. А постепенно социальные признаки перестали определять принадлежность к электоратам этих партий, и это остались только такие вот внутренние установки, иногда психологические, иногда по традиции или по каким-то еще частным причинам. То есть, ну, так сказать, классовый свой характер эти партии потеряли, можно сказать, почти целиком.
А какие социальные возрастные группы составляют электорат демократической оппозиции?
Очень трудно об этом говорить, поскольку количество людей, которые намерены голосовать за эти партии, так невелико, что вычислять внутри этих небольших контингентов какие-то особые отклонения от нормы тяжело. В общем, мои собственные исследования, качественные, говорят о том, что в России, в российских городах, если не брать столицы, есть и никуда не делся большой слой людей, которые являются, ну, говоря старым языком, идейными людьми, теми, кто хотели бы, чтобы жизнь улучшалась в стране, не имея в виду свой собственный материальный интерес, а имея в виду именно интересы страны в целом или народа в целом. И эти люди в палитре нашей партийно-политической ищут и пробуют различные партии, различные сочетания. Я неоднократно видел, как одни и те же люди мигрируют из партии «Яблоко» КПРФ, из КПРФ в ЛДПР, из ЛДПР там к правым и так далее. И это вовсе не те, кто бегает, ища более теплого места. Это те, кто пробует, ну, кто же готов действительно разделять вот такие идеалы и такие цели. Ну и, в общем, или не находит, или закрепляется. Это зависит от местных условий. В каких-то случаях, скажем, организация КПРФ собирает людей такого рода. И тогда вот эти лица оказываются сторонниками вроде бы красных. В другом месте такие же люди, но оказываются сторонниками яблока. Иногда они, повторяю, голосуют за ЛДПР, а иногда они оказываются внутри Единой России. Моя мысль состоит в том, что такие люди есть, а вот партии для таких людей нет.
Это был социолог Алексей Левинсон. Напомню, что массовые опросы, о которых шла речь, Левада-центр проводит на свои средства по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны 1-2 октября.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». «Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
«Все зависит от того, как граждане к этому подойдут. Все зависит от выборов. Каких-то хороших сдвигов я лично и мое окружение мы не видим. То есть как будто толчимся в одной этой ступе. В любом случае, тот, кто у нас будет занимать пост президента, в общем-то, от него будет зависеть срок Медведева. Сейчас они в одной упряжке.
Ну, наверное, они так и будут друг друга менять местами.
Мне он нравится. Я хотел, чтобы он дольше. А Путин ушел. Вся Россия развалилась. Не сеют, не пашут, ничего не делают. Очень жалко, обидно за Россию.
Я вообще не вижу смысла там оставаться. Мне кажется, Путин его кинет, уволит. Ну, прям буквально после выборов.
Пока они вдвоем с Путиным, они будут меняться. Сначала один, потом другой. Как это им надо будет?
Он будет долго в руководстве. Путин практически готовит Медведева к общему руководству. Он прошел стадию президента, сейчас он стадию председателя правительства. И когда будет он иметь опыт, он будет замечательный президент. Он готовит его, явно готовит его. И начал готовить его давно. Потом он умница. Он юридически подкован, без бумажек говорит.
Последний год. Я просто слышал, что последний год говорили люди.
Ой, если честно, я думаю, очень долго. По крайней мере, ближайшие, ну, я не знаю, лет 5. Там как бы уже планируется то, что Путин опять будет. У них как там своя секта уже, не знаю, какая-то. Будут высасывать деньги страны. И потом свалят куда-нибудь, я не знаю, на юга отдыхать. А мы будем тут бедствовать и жить в нищете.
Ну, до пенсии, наверное, до 60 годов вместе с Путиным. Путин и Медведев. У нас больше нет альтернативы. В нашей стране дураков.
Трудно сказать, но очень долго. Во всяком случае, на 2 срока еще президентских. Это 12 лет. Вместе.
Вместе с Путиным?
Да.
Лет 8.
Тут такая цифра.
Не знаю, я просто ему доверяю.
Как захочется, столько останется, наверное. Потому что у них сейчас тандем, они, мне кажется, всегда договорятся между собой. Если кошка пробежит между ними, то все можно. Может быть, но пока все у них нормально, пока внешне хотя бы.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио «Свобода» – итоги недели. На этой неделе по всему миру продолжались акции, вдохновленные нью-йоркской компанией «Захвати Уолл-стрит». В пятницу вечером в Нью-Йорке прошла очередная демонстрация, в которой принял участие легендарный певец, 92-летний Пит Сигер. О перспективах движения наш корреспондент Евгений Аронов.
Время на демонстрацию солидарности с захватчиками Уолл-стрит вышли более 100 тысяч человек. Массовые выступления, хотя не такого размаха, имели место в Сантьяго, Лиссабоне и Берлине. Несколько тысяч активистов попытались захватить в Лондоне здание фондовой биржи. Попытки оккупации финансовых районов в столицах Испании и Мексики были пресечены полицией. Демонстрации прошли также в Греции, Новой Зеландии, Франции, Японии, Южной Корее и даже в Бирме и на Тайване. Только в Соединенных Штатах, однако, протестные акции приобретают очертания устойчивого явления, а не разовых протестов. И причина этого не в последнюю очередь коренится в серьезной финансовой поддержке, которой они заручились. Одни лишь нью-йоркские захватчики Уолл-стрит получили денежную помощь на 435 тысяч долларов, извещает служба общественных связей, открывшаяся в штаб-квартире протестующих в сквере Зуккоти, находящемся в нескольких кварталах от бюро «Радио Свобода» в нижней части Манхэттена. Я постоянно получаю текстовые сообщения от симпатизирующих нам людей в Буэнос-Айресе. Недавно здесь побывали мексиканские товарищи, приехавшие в Нью-Йорк, чтобы позаимствовать наш опыт. Прямого согласования действий с зарубежными движениями, однако, нет. Зато в смысле координации мероприятий с другими городами Америки мы вступаем, я бы сказал, в качественно новую фазу. Если на начальном этапе борьбы наше движение было сознательно неплановым, стихийным и не иерархичным, то сейчас, когда протестные акции охватили столько городов и доказали свою живучесть, возникла потребность в создании постоянных руководящих органов на местах и выборе представителей в общенациональный комитет. Манифестации проходят в 200 городах страны, я все не припомню. «Мы становимся грозной политической силой», — подчеркнул мой собеседник. Прогрессистски настроенная голливудская актриса Сьюзен Сарандон во время посещения сквера Зукотти заявила: «Мы не можем отставать от наших братьев и сестер в арабском мире», имея в виду, что прямые методы воздействия на власть, по ее мнению, лучше опосредованных, реализуемых через выборные институты, и что если к прямым методам прибегают арабы, то американцам не след плестись у них в хвосте. Фактически же участники манифестации в Тунисе и Египте ратовали, по крайней мере официально, за создание тех самых механизмов и институтов представительной демократии, неверие в которые декларировали до настоящего момента захватчики Уолл-стрит. Так что, хотя обитатели сквера Зукотти и мнят себя преемниками тех, кто вышел на площадь Тахир, реального идеологического родства между ними нет. И уж тем более у них отсутствуют точки соприкосновения с восставшими в Ливии и Сирии. Чуть больше у захватчиков общего с участниками социально-экономических протестов в Израиле и Франции, но и первых и последних мало что роднит на самом деле с молодежными массами, протестующими на юге Европы. Вполне возможно, что нынешнее движение протеста в разных концах мира не связывает ничего, кроме уличности. Ситуации в разных странах совсем не похожи. Так, греки и португальцы изрядно выиграли от глобализации благодаря принадлежности к еврозоне, позволявшей им производить большие заимствования, и сейчас они протестуют против того, что их просто-напросто заставляют жить посредством, констатирует вашингтонский политолог Эдвард Лютвак, один из первых экспертов на Западе, привлекших внимание к теневым сторонам глобализации. Иное дело Соединенные Штаты. Участники движения «Захватил Уолл-стрит», каковы бы ни были их субъективные мотивы, высветили здесь один непреложный факт, а именно, что самая уязвимая часть американского общества на протяжении огромного срока длиной в четверть века нисколько не выиграла от глобализации. Факт, сильно поколебавший само понятие американской мечты, покоящийся на вере в стабильный материальный рост всех участников экономической системы, притуплявший классовую зависть и побуждавший низы мириться с неравенством. Те же последствия глобализации наблюдаются в Британии и отчасти во Франции и Бельгии, но уж точно не Греции и Португалии, где преуспели все слои населения, хотя и за счет внешних кредитов. Феодально-династическая система власти в Китае плохо совместима с дарованными обществу экономическими свободами и доступом молодежи к социальным медиа, и поэтому рано или поздно и в КНР вспыхнут протесты, предсказывает Эдвард Лютвак. Что касается Америки, то, по его убеждению, от движения типа «Захвати Уолл-стрит» выиграют в наибольшей мере их непримиримые идейные оппоненты в лице движения «Чаепития», равно как от массовых протестов времен войны во Вьетнаме выиграли в первую очередь Ричард Никсон и Республиканская партия. Похожий диалектический сюжет развития событий возможен и в других точках планеты, например, на Ближнем Востоке. Судя по опросам, проведенным среди американских участников протестных акций, две страны, вызывающие у них наибольшие симпатии, в той мере, в которой государство вообще может импонировать людям сильной анархистской жилкой, это Канада и Дания. «Мы бы там сегодня не протестовали», — заявили респонденты. Однако у канадских и датских коллег оказались иные взгляды, и в последние дни они провели демонстрации в Оттаве и Копенгагене. Так что координированный глобальный ответ на глобализацию сложен, и диссидентам всех стран совсем непросто соединиться, несмотря на обладание замечательными орудиями труда в виде современных коммуникаций.
Это было сообщение Евгения Аронова из Нью-Йорка. Радио «Свобода. Итоги недели». Во вторник в Лондоне была вручена Букеровская премия. Наш корреспондент Анна Слонян побывала на пресс-конференции по поводу вручения этой литературной награды.
В этом году Букер достался Джулиану Барнсу, одному из самых известных британских писателей. Его недавно вышедший роман «Ощущение конца» – искусно выполненное тщательное исследование человеческой памяти, демонстрирующее ненадежность этого инструмента. Свое выступление на церемонии вручения премии Барнс начал рассказом о Хорхе Луисе Борхесе.
На постоянные вопросы о том, когда же ему дадут Нобелевскую премию, Борхес отвечал так: «По-видимому, где-то существует небольшая фабрика, работающая на то, чтобы этого никогда не произошло. За последние годы мне самому, в редкие моменты легкой паранойи, то и дело начинало казаться, будто подобная таинственная организация существует и здесь. Словом, я испытываю большую радость и не меньшее облегчение от того, что Букеровская премия присуждена мне».
Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая вручается ежегодно писателям из Британского Содружества. Денежный приз составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. На этот раз в шорт-лист премии вошли книги как известных авторов, так и дебютантов. Первый роман британца Стивена Келмана «Птичий английский» написан от лица мальчика, только что приехавшего в Англию из Ганы. Другой дебют – «Подснежники» Эндрю Миллера – триллер, действие которого происходит в Москве начала 2000-х годов. Начинающий канадский автор Патрик Де Витт вошел в шорт-лист с романом «Братья Систерс» – вестерном, где события разворачиваются в Америке времен золотой лихорадки. Финалистом стала еще одна канадская писательница Эсси Эдугян. Ее «Блюз полукровки» – история, увиденная глазами темнокожего джазового музыканта в Берлине в годы Второй мировой войны. Наконец, англичанка Кэрол Бёрч, автор нескольких книг. Действие ее последнего романа «Зверинец Джамраха» происходит в середине XIX века. Председателем жюри Букер в этом году была Стелла Римингтон, в свое время глава британской спецслужбы MI5, сама написавшая несколько шпионских романов. Позицию жюри она не раз формулировала так. «Книги нужны для того, чтобы их читать, а не просто восхищаться ими на расстоянии». Критики реагировали на это возмущенно, указывая на то, что организаторы Букера делают ставку на легкое чтиво, пренебрегая серьезной литературой. «По нервной реакции многих может показаться, — отметила Римингтон, — будто мы, члены жюри, собираемся книги запрещать, а не награждать». Возвращаясь к победителю, нельзя не вспомнить, что Джулиан Барнс некогда назвал Букера «лотереей для людей с претензиями». Его попросили объяснить, что он имел в виду.
«Отвечу на этот вопрос подобно какому-нибудь оправдывающемуся политику. Объясню свои слова в контексте. Тогда, в 1985-м, а с тех пор, как мне кажется, положение дел не особенно изменилось, Букеровская премия обладала свойством доводить людей чуть ли не до безумия. Нередко в предвкушении этой награды писатели в самом деле сходили с ума. Поэтому я сказал, единственный способ оставаться нормальным, относиться к этой игре, как к этакой лотерее для людей с претензиями. А затем добавил, по крайней мере, до тех пор, пока не выиграешь. Тогда можно будет спокойно сказать, что в жюри вошли самые светлые головы всего литературного мира».
Романы Барнса «Попугай Флобера», «Англия, Англия», «Артур и Джордж» в свое время включались в шорт-лист Букера, однако победы ему пришлось ждать с 1984 года. По его словам, он действительно испытал чувство облегчения, узнав, что четвертая попытка оказалась удачной. «Мне не хотелось сойти в могилу и получить премию имени Берилл», добавил Барнс. Он имел в виду британскую писательницу Берилл Бейнбридж, книги которой входили в шорт-лист 5 раз, но при жизни премия ей ни разу не досталась. После ее смерти организаторы Букера учредили специальную награду «Лучшая книга Берилл». Барнс поблагодарил издательство «Джонатан Кейп», особенно дизайнера обложки романа. Книга действительно издана с большим вкусом. Решение жюри не удивило букмекеров. В последние дни роман сделался абсолютным фаворитом. По мнению некоторых критиков, последнюю вещь Барнса можно сравнить с его первым романом «Метроленд». Они считают, что писатель возвращается к тому, с чего начинал. Кто-то из присутствовавших на пресс-конференции спросил, не последует ли за ощущением конца книга под названием «Ощущение нового начала». В ответ Барнс лишь вежливо посмеялся. Во время пресс-конференции, когда снова зашла речь о соревновании между литературой высокой и доступной, победителя спросили о том, насколько читабельным он считает свой роман. «Все эти споры о доступности – ерунда», – ответил Джулиан Барнс. «Читать можно любую книгу».
О лауреате Букеровской премии рассказывала Анна Асланян. Вы слушаете «Радио Свобода». Посещение Дмитрием Медведевым журфака МГУ стало едва ли не главным поводом для скандала в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов готовит для нашей программы Юрий Васильев.
На журфаке разоблачили миф о либеральном Медведеве. Это уже 17-й миф о либеральном Медведеве, разоблаченный с начала года. Артем Большов в своем сообщении в Твиттере едва ли погрешил против истины, как по сути, так и воспользовавшись характерным для последних записей о президенте Медведеве хэштегом меткой «жалкий». Хотя, казалось бы, не Медведев стоял на балюстраде, приветствуя громкими кликами идущих по главной лестнице студентов журфака, а совсем наоборот. Вот как описывает студентка Алена Вершинина приготовление ко встрече.
На журфаке был мужской день. Столько молодых людей наши стены не видели, кажется, никогда. Люди в костюмах нарезали круги по зданию, тянули какие-то провода, кричали на студентов, чтобы те не мешались под ногами. Около половины 12-го появились барышни с овчарками, которые по несколько раз обыскивали предназначенные для встречи аудитории, а заодно и весь факультет. Из большой елизаветинской аудитории вынесли все парты. Вместо этого там появились буфетные столики с белоснежными скатертями, а толпа официантов в форме начала тоннами сносить туда еду. Голодные и невыспавшиеся студенты завистливо смотрели на кулинарные изыски, предназначенные явно не для них. При этом после второй пары были закрыты оба буфета на первом этаже, а практически вся столовая была оккупирована людьми в штатском. Преподаватели глядели на все это и только разводили руками, говоря, что это честь для факультета.
Три девушки на улице и еще 4 студента в здании самого факультета. Вот общее количество тех, кто попытался выразить Дмитрию Медведеву свое мнение, отличное от общего ликования. Как и семерка вышедших на Красную площадь в августе 68 года, студенты воспользовались самодельными плакатами, на этот раз небольшими, формата А4. На плакатиках вопросы для президента. К примеру, почему вы сидите в Твиттер, пока Ходорковский сидит в тюрьме? Или посоветовались ли вы с премьером перед тем, как идти сюда? Или даже так, не жалко ли вам бюджетных денег на такие «выборы» в кавычках? Одних студенток в основном отличились именно дамы, сотрудники ФСО задерживали прямо на журфаке, других в автозаке увозили в ОВД на Арбате, и по воспоминаниям задержанных там долго думали, чтобы им такого инкриминировать. Блогер Будур в профильном журфаковском сообществе отметил следующее.
Впервые с 30-х годов арестовывали прямо на территории университета. И за что? За майку одной девушки и за листки у других. Гражданин Медведев, увы, он скончался для меня как президент, сегодня нарушил все правила приличия в гостях. Он опоздал. Он проигнорировал хозяев. Всех. Даже самых главных. Он натоптал и нагадил, и вы бы видели мусор от охранки. И он оскорбил наших студентов и преподавателей. Некоторых не пустили в корпус из-за участия в оппозиционной деятельности, чем был нарушен учебный процесс. Перед ведущими преподавателями факультета повертели у носа морковкой возможность встречи с президентом и кинули. Если он хотел поговорить с кем-то, для этого у него есть Кремль. Или там ремонт. Он унизил и оскорбил личные достоинства 7 членов нашей корпорации. Семерка ни в коем случае не устраивала митинги или что-то противозаконное или запретное для университета. Они выполняли свой гражданский долг.
Примечательно, что своего имени блогер Будур не раскрыл даже после верного замечания Олега Козырева. Хорошее заявление, цитата, «однако такого рода тексты должны идти всегда с подписью, а не с ником». Конец цитаты. А вот преподаватель журфака Григорий Пруцков, не скрываясь, вступился за честь заведения и его руководство.
О приезде Медведева руководство журфака узнало накануне днем. Декана Елену Леонидовну Вартанову обязали обеспечить для встречи высокого гостя две аудитории – 232-ю для встречи со студентами и 233-ю для фуршета. Обеспечить студентами не просили. Молодежная общественность уже была подобрана без участия факультета. Таким образом, никакой вины руководства факультета и лично декана в неправильном подборе собеседников президента нет. Организаторы действия, по сути, бесплатно арендовали помещение факультета для проведения своего мероприятия, которое официально называлось «Встреча президента с молодежью Москвы и регионов», посвященной проблеме межнациональных отношений.
Самсон Ашаладеми чуть было не пригласили на высочайшую встречу в стенах журфака. Однако, в конце концов, приглашения выслано не было. Почему? Вот что рассказал Самсон Шаладеми в своем блоге.
Позвонили из одной окологосударственной структуры и сказали, что хотят пригласить меня как блогера и афро-россиянина на встречу с Дмитрием Анатольевичем, где будет обсуждаться тема межнациональных отношений в нашей стране. А я там в какой роли буду? Хорошо было бы, чтобы вы рассказали историю о том, как вам с вашим цветом кожи живется в России, о том, что во многом проблема межнациональных конфликтов раздута СМИ, о том, что обсуждается на эту тему в блогах, только с конкретными примерами. Только вам ваше выступление надо заранее приготовить. А я смогу на ней рассказать про свой взгляд на проблему того, что в России, к примеру, ущемляются права русского населения в ущерб другим нациям. Было бы лучше, чтобы вы более позитивные примеры нашли. Ну и проблемно кое-что, конечно, тоже можно. Понимаете, нам бы не хотелось придумывать или предлагать какую-то историю для вас. Мы не хотим на вас давить. Интересны инициативы с вашей стороны. В условленное время мне из окологосударственной структуры так и не перезвонили. Из чего я сделаю вывод, что проверку на благонадежность Медведева я со своим нетолерантным вопросом не прошел. А может, просто заглянули в мой ЖЖ и посмотрели мои посты про Медведева и решили, что я на его сторонника ну никак не тяну.
Но почему же такая встреча состоялась именно на журфаке? Преподаватель журфака Григорий Пруцков выдвигает свою версию.
У меня складывается стойкое впечатление, что Медведев к нам приезжал не только с официальной, но и с некой тайной целью. Как известно, его сыну 16 лет, на будущий год он станет поступать в ВУЗ. Дмитрий Анатольевич за последнее время посещает уже не первый и не второй университет. Возможно, он ищет достойное учебное заведение для сына, и его визит на журфак – своеобразная рекогносцировка заботливого отца единственного сына, абитуриента 2012 года.
Неизвестно, что там будет в году 12-м, но в 11-м году на журфаке нашлось 7 тех, кто смог и захотел доказать отцу абитуриента Ильи Медведева что-то свое, не меньше и не больше, чем в 68-м.
Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Дивный эпизод в свежем интервью нашего, прости господи, нацлидера, его нравоучительный рассказ про господина Кулистикова, который, имея в своем темном прошлом работу на радио «Свобода», вырос при господине Путине до руководителя национального телеканала. Господин Путин предположил, что это свидетельствует о наличии в России либерализма. О да. Когда людоед съедает либерала, то через какое-то время, пройдя через органы пищеварения, либерал появляется на свет Божий в виде дерьма. В некоторых особенных случаях в виде руководящего дерьма. Как свидетель этого превращения, хочу заметить, что энтузиазм самого либерала в деле превращения был очень заметен с самого начала. Господин Кулистиков так хорошо переварился, что теперь даже нет никакой необходимости его убирать. Короче, полные штаны либерализма.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».